13.06 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в прямом эфире «Эхо». Всех приветствую. Сегодня у нас в гостях Евгений Валерьевич Сармаметов, главный врач Краевого центра профилактики и лечения СПИД. Здравствуйте, Евгений Валерьевич.
Добрый день.
Ну что, у нас сегодня много вопросов на повестке. Возможно ли объявление эпидемии ВИЧ в Перми, так мы звучали в анонсе, напугавшись эпидемии в Екатеринбурге. Каковы пути распространения, напомним. Итоги бесплатного экспресс-тестирования. Special Love в магазине очень массово проходили. Не только в этом магазине проходило экспресс-тестирование. И напомним, что 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИД. Много мероприятий ваш центр подготовил. Давайте начнем с Екатеринбурга. Что там за ситуация? Сначала объявили эпидемию, потом, как я поняла, там от Министерства здравоохранения Екатеринбурга отменили эпидемию. Расскажите, что знаете по соседнему городу.
Ну, комментировать ситуацию в городе Екатеринбурге, конечно, будет некорректно, да, находясь на территории Пермского края.
Вам известно больше, чем нам.
Вот для начала я бы, знаете, что хотел сказать, что объявление ограничительных или карантинных мероприятий на территории какой-либо, это входит в ведомо администрации Пермского края, то есть органов муниципального образования. По предписанию это делается, по предписанию главного государственного санитарного врача или его заместителя.
Российской Федерации?
Нет.
Этой территории?
Этой территории, да. Только на основании вот этих документов объявляются или какие-то комплексы ограничительных мероприятий, или карантинных мероприятий. Вот насколько я знаю, я смотрел пресс-релиз Роспотребнадзора, и там пресс-секретарь говорили, ну, по крайней мере, в этом пресс-релизе было прописано, что управление Роспотребнадзора не считает ситуацию по ВИЧ-инфекции в Пермском крае как эпидемию. Я вот с этим согласен. Я с этим согласен.
Подождите, мы сейчас про Екатеринбург говорим?
Нет,
или про Пермь?
Про Пермский край.
Так.
Про Пермский край мы говорим. Угу. Я к чему? К тому, что ни Министерство здравоохранения, ни тем более центр СПИДа, да, не имеют права объявить территорию неблагополучной по той или иной
инфекционной... А кто имеет право?
Органы исполнительной власти, поняла, субъекта, поняла. По предписанию главного государственного санитарного врача. По Екатеринбургу я, в принципе, владею информацией такой же, как и вы, да, я смотрел
из средств массовой информации,
да, потому что мы туда не выезжали, не смотрели, нас туда как бы и не приглашали. Там была информация из уст министра или заместителя министра Екатеринбурга, которые как бы просто прокомментировали, вот на мой взгляд, ситуацию по ВИЧ-инфекции в Свердловской области. Угу. Да, действительно, там ситуация как бы неблагополучная. Екатеринбург входит там в десятку территорий с высокими уровнями заболеваемости. Ну, как они оценивают эту ситуацию, это, в принципе, надо как бы, наверное, обратиться
ну, хорошо,
в местные органы власти.
Некоторые цифры мы будем сравнивать с Пермским краем. Медики зарегистрировали, это начало ноября 2016-го, 26 тысяч, округляю я, случаев ВИЧ-инфекции, что составляет 1,8% населения города. Татьяна Савинова, замначальника управления здравоохранения, комментирует, конечно, для нас, медиков, это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеют в Екатеринбурге. Это не вчера случилось, и ничего официально не было объявлено. Не знаю, почему так произошло. Если кто-то сделал такой заголовок про эпидемию, ничего не объявлялось. А на территории города свыше 1% населения, зараженного ВИЧ-инфекцией, и начинается там стадии эпидемии разные есть. Генерализованная.
Начально концентрированно, генерализованно, да, эти стадии прописаны.
А если сравнить, сколько в Пермском крае заболевших? Вот в Екатеринбурге 26 тысяч.
Вот, вы мне даже как бы подсказку дали, да, на свой же вопрос. Вот как, ссылаясь на то, что вы сказали, сколько? 26
тысяч.
26 тысяч ВИЧ-инфицированных в городе Екатеринбурге, да. В Пермском крае на сегодня 26 383 тысячи, но в Пермском крае. Не в городе Перми, а в Пермском крае. Если у них там пораженность совокупного населения составляет 1,8%, то в Пермском крае, я вот сейчас вот посмотрел по бюллетеню, то у нас получается 0,9%. Екатеринбург, если я не ошибаюсь, Свердловская область, занимает первое место в Российской Федерации по уровню распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекции. Пермский край по итогам 2015 года был на 14 месте. Как бы.
А чем можно объяснить их лидерство в этой теме?
Ну, мы же как бы уже раньше с вами, кажется, уже обговаривали,
а
да,
напомним,
почему это связано. Вот если взять 10 территорий в Российской Федерации с самым высоким уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией, то это в первую очередь крупные промышленные центры с высокой концентрацией населения, с развитой экономикой, с высоким уровнем дохода, где, в принципе, можно приобрести, реализовать, купить наркотики. Кроме этого, влияет нахождение данных территорий на пути наркотрафика. И вот эти наркотические пути, с учетом вот этих геологических, географических особенностей, они вот дают такой толчок развитию эпидемии, в том числе ВИЧ-инфекции. Екатеринбург — это крупный, более мощный промышленный узел, да, на Урале. Это вот Екатеринбург, Челябинск, Пермь. Но Екатеринбург, конечно, занимает здесь более высокое, как бы, ранговое место. Я вот связываю это именно с этим.
Следующие города. Иркутская, Кемеровская, Самарская области, они стоят выше, чем Пермь.
Они тоже стоят выше, да. Самара... В Самаре, в Самарской области, в первую очередь поддерживается высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией за счет заболеваемости в Тольятти. Это наш автогигант, и там уровень пораженности даже, кажется, насколько я знаю, выше, чем в городе Екатеринбурге.
Но однако там про эпидемию ничего не слышно было, а здесь достаточно взбудоражила эта новость Пермь, потому что по соседству мы находимся. Но, как оказывается, у нас получше ситуация. И в том числе, и так как правильно действует краевой центр профилактики и лечения СПИД, можно так сказать, ну, что вы все равно работаете.
В комплексе со всеми ведомствами и службами, в том числе и, конечно, Министерство здравоохранения Пермского края.
Расскажите, пожалуйста, вот это вот экспресс-тестирование, бесплатное экспресс-тестирование, каковы его итоги? Насколько я понимаю, давно не было такого масштабного экспресс-тестирования вот в начале ноября.
Да, действительно, вот в Пермском крае в этом году вот такая прошла массовая акция. Это в течение 2 недель в этом торговом центре мы проводили вот это экспресс-тестирование. Это было решение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они выбрали 10 городов, в том числе туда и попал город Пермь, крупных, на территории которых проходилось вот это экспресс-тестирование. То есть мы брали экспресс-тесты, прокалывали пальчик, наносилось на тест-полоску, в течение 15 минут это считывалось. Кто не хотел, брали как бы слюнные тесты, когда берется около десневая жидкость, и точно такой же анализ. Если вот взять вот эти 10 территорий, которые попали и прошли, то по количеству прошедших экспресс-тестирований Пермский край на втором месте. То есть у нас довольно-таки интенсивно население откликнулось на этот призыв и пошло. Хотя, в принципе, у меня были некие опасения, потому что место было выбрано за Камой. То есть как бы доступность была, ну, такая
это
несколько...
Это не центр города.
Да, не центр города, затруднительно. Но это уже организаторы выбирали, мы только там участвовали. Но, в принципе, результаты меня как бы порадовали. Население очень активно шло, мы там сами присутствовали, видели. Приходили семьями, приходила там мама с сыном, отец с сыном, стояли, пожалуйста, давай, кто первый, давай проверимся. Угу. Много молодых людей проходило. И вот какие результаты. Мы обследовали 2300 человек, и у 29 человек впервые была выявлена ВИЧ-инфекция. То есть, когда разговаривают, это в основном молодые люди, 30-40 лет. Причем, когда им объявляли этот результат, мы видели, что это действительно для них было как бы шоком, потому что они, ну, никак не считали, не думали, что у них будет ВИЧ-инфекция, но в процессе, после тестового консультирования, когда наши специалисты уже объявляли им диагноз и разговаривали с ними, оказывается, что да, кто-то из них там 5-6 лет назад употреблял наркотики, потом просто прекратил, стал на... как на истинный путь, уже давно живет нормальной жизнью, работает, там, учится или еще тому, и риски-то у него, как бы он считает, что он уже не в зоне риска. А по уровню, по процентному обследованию, когда мы сравнили вот эти 10 территорий, у нас удельный вес положительных находок, вот эти 29 человек, если перевести в процент, он оказался даже ниже, чем в тех территориях, которые проходили параллельно с Пермским краем. То есть это как бы, с одной стороны, такой срез, тест, а сколько реально процентов населения, да, у нас там ВИЧ-инфицировано. И меня вот этот процент порадовал. То есть мы обследовали много, а процент выявления у нас ниже, чем в среднем вот по тем городам, которые участвовали в этом проекте.
Но это коварная инфекция, так как никак не проявляет себя. Пока ты не сдашь тест, ты не узнаешь.
Ну, здесь как сказать.
Развейте этот миф или подтвердите.
Ну, действительно, это хроническое такое заболевание. Когда начинается вирус, только внедрился в организм человека, да, то буквально у него там через 2-3-4 недели может возникнуть стадия острой ВИЧ-инфекции, когда человек как будто бы заболевает, повышается температура, там увеличиваются лимфоузлы, слабость, и потом это проходит. И вот этот период может длиться там несколько месяцев, у некоторых несколько лет. Все зависит от особенностей организма. Да? И только со временем человек начинает чувствовать там повышенную утомляемость, там, он начинает заболевать различными сопутствующими заболеваниями. И уже понимая, допустим, свое рискованное поведение, кто-то знает, что он там, допустим, употреблял наркотики, кто-то знает, что у него был какой-то там незащищенный секс, они могут обратиться в центр СПИДа и попросить обследование. А некоторые приходят по клиническим показаниям.
Напомню, у нас работает телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы нашему гостю, главврач Краевого центра по профилактике и лечению СПИД Евгений Валерьевич Сармаметов. Телефон 2-066-066. Давайте заведем голосование. Краткий опрос 207-05-15. Вы уверены в себе, вы сдавали ВИЧ-статус, правильно тогда?
Да.
Тест на ВИЧ-статус. Вы знаете, и в ближайшее, там, не знаю, в этом году сдавали, знаете его. 207-05-15, 207-05-25. Нет, вы не знаете, даже не знаете, куда обратиться, вы бы, может, и сдали. Но, в общем, сколько-то лет назад вы сдавались и давно не сдавали этот тест. 207-05-25, опрос для слушателей. 207-05-15 сдавали кровь на ВИЧ-статус, и знаете его. 207-05-25, нет, не сдавали. Проверим сознательность наших слушателей. Ну что ж, прервемся на рекламу и продолжим. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
Продолжаем эфир. У нас в гостях сегодня Евгений Валерьевич Сармаметов, главный врач Краевого центра профилактики и лечения СПИД. Задавайте свои вопросы по телефону 2-066-066. Работает Вайбер, Телеграм, номер 8-963-870-1000. Пишите сообщение в ICQ 404-582-017. И напомню, что у нас идет голосование 207-05-15. Вы набираете номер телефона, если недавно сдавали кровь на статус ВИЧ и знаете свой результат. 207-05-15 вы контролируете, каждый год сдаете для успокоения себя. 207-05-25 давно не сдавали этот анализ. Ну, может быть, и рады бы знать, да не знаете, куда идти. Куда идти, кстати? В любое медучреждение?
Да, в любое медицинское учреждение по месту жительства или, если вы хотите, непосредственно в центр СПИД.
Бесплатно, доступно, каждый
день.
Все
доступно, бесплатно.
Записываться отдельно как-то не надо.
Нет, связи 21.
Депутаты Госдумы после объявления эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге предложили пересмотреть воспитательный процесс в школах, сделав упор на пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей. И вот тут даже выступил председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Сказала, что это сигнал для всей России эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге. Семья – основа государства. 10 раз женятся, 10 раз расходятся. Это считается нормальным. Вот почему такая связь? Крепкие семейные узы и ВИЧ.
Ну, потому что это как бы такие истинные человеческие ценности, да? Крепкие семейные узы – это ты разделяешь ложе только с одним человеком, ты уверен в этом человеке. Кроме того, семья, она просто не воспринимает там употребление тех же наркотических препаратов. То есть Общечеловеческие ценности – это как бы действительно профилактика ВИЧ-инфекции.
А вообще вы идете к школьникам, студентам с разговорами, с лекциями? Что делается здесь?
По данному направлению, конечно, мы работаем очень много. Вот, может быть, это связано вот с такой информацией в Екатеринбурге. Но в этом году, в этом новом учебном году, мы как бы отмечаем повышенный интерес образовательных учреждений именно к проведению вот этих профилактических лекций на их базе. Потому что к нам идут постоянные запросы от колледжей, от гимназии, от университетов о том, что выйдите, пожалуйста, проведите экспресс-тестирование, прочитайте лекции, расскажите нашим детям, нашим подросткам, что такое ВИЧ-инфекция. И вот, допустим, на сегодня у нас в педуниверситете проводится тестирование студентов. Причем инициативу проявили сами студенты. То есть студенческий актив вышел на меня с предложением провести экспресс-тестирование среди студентов педагогического университета. Они согласовали это с ректоратом со своим, согласовали с нами. Мы вышли и прочитали лекцию, и кроме того, вот сегодня заканчиваем вот это тестирование. Интересно будет посмотреть результаты, да, у наших будущих педагогов. А что касается как бы оценки этой деятельности, я могу сказать, что среди детей и подростков у нас на протяжении последних лет регистрируется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Прямо устойчиво.
Дети-то откуда заражаются?
Дети, подростки, тоже раннее употребление наркотиков, половые связи, это есть. Ну и подрастают те дети, которые были заражены ВИЧ-инфицированными матерями. Но тенденция к снижению очень устойчива, это не может не радовать. Это как бы косвенный показатель работы, что наши мероприятия работают на нашем будущем поколении.
Давайте напомним для слушателей как бы классические способы заражения ВИЧ. Вы уже сказали, что это наркотики и через наркотики, и это такая самая большая группа, да? Стабильно, каждый год это не меняется.
На сегодня у нас удельный вес лиц, которые заразились при употреблении наркотиков, немножко снижается. И сейчас на первое место выходит половой путь. Половой путь, допустим, с наркопотребителем. Супруга или супруг, если кто-то употребляет наркотики, заболевает половым путем. Половые связи без предохранения точно так же способствуют развитию ВИЧ-инфекции. Вот очень наглядный пример. Вот в Краснокамске, может быть, я перейду, да, была конференция, и мы там проводили совместно с некоммерческим фондом опросы непосредственно взрослых, детей на предмет, что они знают про ВИЧ-инфекцию. И, знаете, там такие данные получали, что
например,
просто шокируют.
Например,
13%, я могу ошибаться, но где-то вот в этом размере, около 10% лиц имели половые контакты с ВИЧ-инфицированным, то есть они заранее знали, что это ВИЧ-инфицированным, и при этом они как бы не предохранялись.
Как чем это можно объяснить?
На вопрос, почему, то есть как бы
люди идут на риск такой.
Да, на риск такой, необоснованный риск. Почему вы на это? Вы же как бы слышали, ну, было неудобно как-то. Угу. Вдруг меня бы неправильно поняли. То есть человек, молодой человек, себя подвергает вот этому риску, заведомо зная, что его партнер...
Откуда это? Скажите, Евгений Валерьевич, как это искоренить? Откуда? Это невозможность, не знаю, сказать «нет». Мы детей наших не учим где-то в каких-то ситуациях говорить «нет».
Это, вот
это излишняя стеснительность, которая мешает вообще
на
грани, как она, защита жизни, это есть такое, это было, ладно. Ну, это просто меня поражает.
Это поражает, да. Конечно, там не десятки, не сотни, да, но процент...
Несколько случаев.
Да, несколько случаев, но сам факт, что я ВИЧ-инфицирован, давай. Так спрашиваем, у вас что, не было под руками средств защиты? Были. Почему? Ну вот... Считал себя неудобным перед партнером. То есть ты мне не доверяешь, или я не знаю, какие это... То есть люди сами молчат, смотрят тебе в глаза и как бы...
Ну, идет такая массированная информация. Вообще, такие рекламные ролики, я вижу, про ВИЧ-СПИД, они все время идут, про то, что там перед тем, как какие-то близкие отношения начать, узнайте статус своего партнера. И это уже норма, по-моему.
Это как бы норма, да, к этому и надо идти. И это как бы работает, я еще раз повторюсь, что заболеваемость идет вниз, но вот эти факты, которые вот всплывают, такие они даже вот медицинских работников несколько шокируют, да, как бы, ну вот есть такие моменты. Почему они возникают, это вот сложно сказать.
Идут вопросы в ICQ, Viber пишут. После ДТП отправили в ГНЭД на Орджоникидзе. А что такое ГНД, я не знаю. Нам сказали сдать тест на ВИЧ-результат, они сами скажут. Вопрос, они сами скажут или надо к ним ехать за результатом?
Это в наркодиспансер?
ГНД, на Орджоникидзе.
На Орджоникидзе, ну да, это наркологический диспансер. Угу. Они сдали кровь, они, в принципе, должны...
Сами позвонить?
Позвонить и вызвать, да.
Позвонить и вызвать, и сказать результат.
Да.
Спрашивают, могу ли я, как водитель такси, заразиться ВИЧ?
Нет. Абсолютно нет.
То есть он не передается воздушно-капельным путем. Вы не можете там,
Вы можете целый день возить по 3 человека ВИЧ-инфицированных, и никаким образом вы не заразитесь.
Ну, это то же самое, как я понимаю, там ВИЧ-инфицированные ходят, дети ходят в обычные детские сады,
да.
И другие дети могут не знать и родителей. Вообще, это права охраняется, да, ведь эта информация. Напомните, если специально, то есть человек знает, что свой статус ВИЧ неблагополучный, да, заражает кого-то, он может за это сесть в тюрьму.
Уголовная ответственность.
Есть такие случаи. Я знаю, в СМИ есть такие случаи.
В СМИ такие случаи есть. И буквально в Пермском крае я читал там по сводку УФСИН, не так давно, кажется, был осужден один житель Пермского края за то, что он, скрыв свой ВИЧ-статус, имел половые отношения с женщиной, у которой впоследствии заразилась ВИЧ-инфекция. Уголовный срок.
Напомню, что у нас идет голосование 207-05-15. Вы недавно сдавали кровь на ВИЧ-статус и знаете, что у вас все в порядке, или просто знаете свой статус. 207-05-25 давно не сдавали. Продолжается голосование. После федеральных новостей вернемся. Тема сегодняшнего здорового подхода – ВИЧ-инфекция, методы профилактики, способы заражения. У нас в гостях Евгений Сармаметов, главный врач Краевого центра по профилактике и лечению СПИД. Мы говорили о том, что напуган была Пермский край и Пермь эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге. Эпидемию потом отменили в Екатеринбурге, но ситуация там неблагополучная. Пермь занимает Пермский край 14 место среди территорий по заболеваемости. И во всем Пермском крае примерно такое же количество заболевших ВИЧ, как в одном Екатеринбурге, в одном промышленном городе. Нашла такую статью «7 необычных способов подхватить ВИЧ». Вы подтвердите или опровергните, насколько есть такие факты в Перми. Одна из историй. Набил морду наркоману. Вот так и пишут журналисты. Уникальный случай заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрирован в Тюмени. Пенсионер подхватил инфекцию во время драки с наркоманом. Он встречался с дочерью, узнал, что заразил дочь. И, в общем, настаивал, чтобы девушка подала заявление в полицию, избил парня и сам заразился.
Гипотетически это может быть. Гипотетически может быть. Если драка произошла такая контактная, да, с рассечением, причем рассечения могли быть как у больного, так и у здорового человека, то при контакте вот этих поврежденных поверхностей через кровь это не исключается.
А правда, что есть такое негласное правило у полицейских, если ты знаешь, что наркоман, в общем, не драться, не вступать вот ни в какую такую вот ситуацию?
Ну, тут мне это сложно сказать. Я думал, что полицейские должны выполнять свой функционал независимо от того, являешься ты ВИЧ-инфицированным или нет. Поэтому тут как бы без комментариев.
Существует стереотип, что если вдруг ребенок где-то нашел, там, не знаю, мимо помойки шел любопытство, шприц, что он может заразиться.
Если в шприце осталась часть крови, и это действительно кровь ВИЧ-инфицированного, при проколе риск заражения может быть.
Были случаи
не исключается. В Пермском крае нет.
не было на вашей памяти. Еще один нестандартный способ заражения ВИЧ – одна зубная щетка на троих. В Тюмени той же был зафиксирован случай инфицирования ВИЧ через зубную щетку. Семья из трех человек имела одну щетку на троих. Ребенок, употреблявший наркотики, инфицировался среди наркоманов. Потом от зубной щетки заразились мама с папой.
Ну, довольно-таки интересная такая страшная история. Одна зубная щетка. В принципе, гипотетически тоже это возможно, да, потому что часто бывает, что если щетка особенно жесткая или какая-то старая, то при чистке зубов возможно кровотечение десен. И если щетка не промывалась после использования, да, то гипотетически следующий человек, который пользовался этой щеткой, точно так же нанеся там какие-то микротравмы на десна, не исключается возможность заражения ВИЧ-инфекцией.
Татуировки могут ли быть опасны? Тату-салоны контролируются надзорными органами не столь строго, как точки общепита, парикмахерские. Риск подхватить ВИЧ-инфекцию при использовании тату-мастером нестерильных инструментов есть?
Есть. Есть.
Есть такое, как, в принципе, и в любой медицинской,
конечно,
среде.
Конечно.
А кто-то контролирует медиков у нас, ну, вообще? Насколько они стерильными?
Насколько они стерильны? Ну, на сегодня у нас 100% всех лечебных учреждений в Пермском крае, они работают, максимально стараются переход на одноразовые инструментарии. Это там и шприцы, и там и шпатели, и различные даже хирургические приспособления есть. Качество стерилизации — это в первую очередь вопрос, относится к ведению Роспотребнадзора. При плановых проверках они проводятся. Кроме того, в каждом лечебном учреждении есть самоконтроль. Они это организуют. И выборочные проверки, допустим, осуществляет центр СПИДа. Но мы в основном с традиционно-методической помощью, когда выходим, проводим или расследование какого-то случая заболевания, или просто обучение персонала, или организации работы.
Пишет нам тот же наш слушатель-таксист: в аквапарк в Екатеринбург больше не поеду. Странный вывод нашего разговора. Через бассейн заразиться невозможно.
Нельзя. Я думаю, вам можно съездить. Неплохой аквапарк, хотя там ни разу не был.
Я тоже не была, ничего не могу сказать. 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИД. Что, как вы, какие мероприятия у вас будут?
Мы подготовили непосредственный план мероприятий. Сейчас он находится на согласовании с управлением Роспотребнадзора, потому что там комплекс мероприятий. Да, это не только наша организация в этом играет роль. Мы проводим комплекс мероприятий, вот в том числе вот, тестирование студентов из нашего университета. Мы будем проводить различные акции. Наши специалисты выходят сейчас в детские образовательные учреждения, читают различные
лекции,
непосредственно направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. То есть мы размещаем информацию на наших сайтах, у нас работает прямая линия, то есть можно позвонить спокойно, спросить, проконсультироваться. Также наши двери открыты для бесплатного тестирования, любой человек может прийти и получить, обследовать, узнать свой ВИЧ-статус. Ну вот, наверное, самые такие большие. Кроме того, масса мероприятий будет проводиться не только в городе Перми, но и на других территориях Пермского края. Это в Коми-Примятском автономном округе готовится к проведению, в Березняках, в том же Краснокамске. Вот та конференция, о которой я говорил, для населения впервые была проведена. Здесь, конечно, администрацию Краснокамска надо, ну, как бы поблагодарить за ту активную работу, которую они уже в течение года проводят по профилактике ВИЧ-инфекции. То есть там задействованы органы прокуратуры, МВД, образование, наркослужба, центр СПИДа, Роспотребнадзор. Мы там систематически собираемся, это примерно раза два в месяц, обсуждаем эти все вопросы, передачи информации, работа с наркоманами, работа с ВИЧ-инфицированными. Мы выделяем туда большее количество препаратов на Краснокамск, как это территория риска. Да? И вот я не знаю, насколько это сложно. Вот мы взяли два города, вот, допустим, Березники и Краснокамск. Они занимают первое-второе место в Пермском крае по заболеваемости. Так вот, в Краснокамске в этом году снижение заболеваемости на 20%. В Березниках рост заболеваемости ВИЧ-инфекции. То есть говорить о том, что наши мероприятия не работают, это, наверное, как бы не совсем правильно. Другое дело, что надо консолидироваться. Когда все будут работать в этом направлении, тогда как бы мы получим результат.
Ну, я так поняла, что из нашего разговора, что вообще бьете тревогу, медики бьют тревогу, что подростки инфицируются, но я так понимаю, что они просто не знают о способах защиты из-за раннего секса, в том числе.
Ну нет, подростки не то, что инфицируются. Я говорю, что среди подростков и детей у нас, наоборот, наблюдается тенденция к снижению. Говорим о том, что все равно риски распространения ВИЧ-инфекции есть в результате того, что не все еще знают меры профилактики.
Родители, как, что, не знаю, посоветуете родителям, о чем говорить с детьми, каким образом еще раз поговорить с своими подростками 14-15 лет, чтобы их обезопасить от ВИЧ?
Но здесь надо понимать, вот смотрите, как развивается вот эта цепочка, как мы говорим, да? Начало, завоз наркотики и возможность приобрести эти наркотики. Человек приобретает, начинает их употреблять. И после начала употребления наркотиков, через год, с высокой долей вероятности, человек заражается ВИЧ-инфекцией.
То есть, вот можно сказать, наркоман, через год он ВИЧ-статус.
ВИЧ-статус, да. А через 5-6 лет после ВИЧ-статуса с высокой долей вероятности присоединяется туберкулез. Вот вы представляете. Наркомания, да, ВИЧ-инфекция плюс туберкулез. Это тот гремучий коктейль, который как бы организм просто сжирает, мягко говоря, вот так. Поэтому родителям в первую очередь надо направить свои действия, об этом уже много говорят, чтобы не допустить, чтобы ребенок стал употреблять наркотики, постараться его оградить от этого. И второй момент. Ребенок должен знать, что такое половая жизнь, что такое венерические и прочие заболевания, которые передаются половым путем. И что самое главное, профилактика этого очень легкая и простая. Или защищенный секс, или просто слово «нет» человеку, который не внушает доверия в глазах вашего ребенка. Он должен просто этого знать. И тогда, в принципе, ничего страшного не будет.
Мы проводили опрос, заканчиваю. 60% слушателей сдавали анализ на ВИЧ вот в течение этого года. И знаю там, что, видимо, у них...
Очень хороший показатель.
Хороший показатель.
Очень хороший показатель. 60%. Ну, это как бы радует.
И спрашивают слушатели, как понять, есть ли ВИЧ-инфекция, не сдавая кровь.
Не сдавая. Это очень сложно. Это очень сложно как бы. Во-первых, у вас в анамнезе должен быть риск. Вы или употребляли наркотики.
Или незащищенный секс.
Или у вас был незащищенный секс с подозрительным клиентом. То есть у вас должен быть какой-то риск. Если ни того, ни другого у вас не было, да, не прислушивайтесь, никакого ВИЧа у вас 100% практически не будет. Если у вас это было... И то в течение там, нескольких месяцев или там, 1-2 лет у вас, в принципе, могут наблюдаться ухудшение состояния здоровья. Медленное, вы начинаете чаще болеть. У вас появляются там, присоединения там, различных там, пневмоний. У вас, возможно, даже при ВИЧ-инфекции в первую очередь может проявиться гепатит, потому что у 80% ВИЧ-инфицированных гепатит С проходит. Просто общая слабость, недомогание и тому подобное. Если у вас вот это риски и какое-то ухудшение здоровья, это говорит о том, что вам надо просто пройти и протестироваться.
Ну и не гадать, пройти и протестироваться.
Да. И не ждать до последнего, что, потому что не зная своего статуса, да, вы только оттягиваете и усугубляете свое положение.
Вообще, долгое, длительное лечение, полностью вылечиться от ВИЧ невозможно, но жить с этим, с этой болезнью можно,
можно
на протяжении всей
можно.
Жизни. И лечение вы проводите бесплатное, и периодически миллионы выделяет государство и край на это.
Да, действительно, ВИЧ — это не приговор на сегодня. ВИЧ — это не приговор. Вот, например, я сегодня заходил к нашему клиническому психологу, мы смотрели там оснащение кабинета, и вот она привела такой пример. Ко мне, говорит, уже второй год уходит девушка, которая не может свыкнуться со своим статусом. То есть ей объявили о ВИЧ-инфекции, она уже второй год
боится,
да, она считает, что она не может принять этот диагноз. А если она его пока не примет и не начнет лечение, да, то говорить о дальнейшем как бы сложно. Поэтому психолог вот с ней уже постоянно несколько раз работает. Это говорит о том, что это, конечно, говорит, очень сложно, да, вот человеку перешагнуть вот этот рубеж. Но ВИЧ-инфекция, еще раз повторюсь, это не приговор. Сегодня есть масса лекарственных препаратов они выдаются бесплатно за счет государства, которое позволяет нормально жить.
Десятилетия.
Десятилетия жить. И Всемирная организация здравоохранения вообще говорит, что человек, условно говоря, там 23 года ВИЧ-инфицированный, но который прекратил заниматься там вредными привычками, стал на диспансерный учет, стал принимать препараты, его средняя продолжительность жизни может составить 73 года. Но это при условии наблюдения у врача и принятия вот этих препаратов. У вас могут быть и будут здоровые дети, вы можете быть счастливыми родителями и дожить до старости.
Бояться, ну что ж, на этой позитивной ноте будем заканчивать эфир. Евгений Сармаметов, главный врач Краевого центра по профилактике и лечению СПИД, был у нас. Спасибо за интересную беседу. Я желаю вам, чтобы у вас было меньше пациентов.
Спасибо, всем здоровья.